Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем тему, которая называется «Бойцами, жертвам неинформационной войны посвящается». Как вы помните, вчера мы говорили на эту тему, и я вам говорил о том, что те люди, которые кого-то ненавидят, те люди, те народы, те страны, те, кто считает кого-то своим врагом и испытывает к ним ненависть, там, озлобленность, обиду, недовольство, раздражение, это люди, можно даже так сказать, не вполне адекватные, и они не могут объективно рассказать о тех, кого они ненавидят. Они видят только плохое в них, и вся их работа, и вся их информация о своих врагах пристрастна, она не объективна, она лжива. Это надо иметь в виду. Те, кто кого-то ненавидят, они не просто лгут, они обязательно и действия совершают ненавистные. Они делают пакости, они воюют, они там дезинформацию всякую распространяют о тех, кого они ненавидят. И я вам говорил на основании этого, что я в первую очередь, прежде чем кого-то послушаю, кого-то посмотрю, кто что о ком говорит, в первую очередь обращаю внимание. Он объективен, он говорит, будем так говорить, со всех сторон и видит в том, о ком он рассказывает, и хорошее, и плохое, и объективен при этом, или он просто несет, как говорится, извините, пургу какую-то. Только вот все плохо, плохо, и нет ничего хорошего. Человек, который кого-то не любит, неважно, муж, который ненавидит жену, жена, которая считает своего мужа придурком, да, или нация какая-то высказывается о какой-то другой нации, или за чистоту своей нации, да, или кто-то всегда видит в ком-то врага, экономического, там, политического, да, или военного. Я таких вообще информаторов, такие источники информации не воспринимаю. Я знаю заранее, если этот ненавидит вот этого или вот эту, да, он будет говорить только плохое, никогда не скажет справедливо, не заметит ничего хорошего, то есть там можно не тратить время до тех пор, пока человек не находится в таком состоянии. Или это источник информации, или это страна, или это политики, или это отдельный человек. Мне было после вчерашнего нашего общения, было несколько сообщений и было задано два вопроса, ну, в связи с нашей темой. В какой-то степени эти вопросы немножечко как бы нас отвлекают от главной темы, но все-таки они косвенно тоже исходят из этой темы, поэтому я постараюсь как бы вам ответить и на эти вопросы. Значит, вопрос такой, а если справедливо ненавидишь кого-то, кто-то действительно был неправ и заслужил ненависть, разве это плохо, разве это несправедливо и Бог за это накажет? Ну, мне приводились такие примеры, что вот, допустим, муж ненавидит жену, которая поймана на том, что она ему изменяет. Мне приводились примеры и другие, да, ну, из жизни, вы понимаете, ну, как бы, действительно, кто-то поступает преступно, да, это выясняется, и типа, за что этого человека любить. Так вот, если справедливо ненавидишь, то есть человек заслужил, заработал, неужели это плохо, неужели это Богом как бы возбраняется? Я вам просто отвечу библейским текстом. Любите врагов ваших, благословляйте, я тут добавлю, целенаправленно, умышленно проклинающих вас, и молитесь за сознательно обижающих вас. Ну, знаете, бывают сознательные, как говорится, враги, бывают бессознательные, на волне какого-то ажиотажа или какой-то ненависти. Текст говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих. И только в таком случае, это опять моя вставочка, да будете сынами Отца вашего Небесного. Помните, да, Бог посылает дождь, Бог дает солнце и добрым, и злым. Хотя по справедливости злые не заработали ни солнца, ни дождя, ни хлеба на полях. Это библейская позиция. Поэтому я именно с библейской точки зрения отвечаю вам на ваш вопрос. Любить надо врагов. Да? Вот я не помню, говорил, не так давно посмотрел один ролик. Называется он «Нужно ли молиться за Путина?» Да? Ну, типа он такой рассякой, так вот нужно ли за него молиться? Ну, вы сами знаете, в Библии написано «молитесь за царей, там, за господ, чтобы вы там жили в мире». Да? Ну, вы знаете, цари ведь разные были. Молитесь, это не то, что вот если я молюсь, то я поддерживаю, я соглашаюсь или не соглашаюсь. Молитва – это просьба к Богу, даже, извините, за совсем дурного и бестолкового, чтобы, ну, каким-то образом, какой Бог изберет, он его вразумил, если он не прав. Или он там оставил его таким, какого он есть, если Бог считает, что он прав. Я в общем говорю, да, молитесь за всех. Ну, в данном случае написано даже за врагов молитесь. Даже если Путин враг, неужели не надо молиться? Ну, я вам такой другой пример приведу. Ну, Гитлер, да, нужно ли было молиться за него или говорить, Господи, да чтобы он сдох, да? Или все-таки мы должны молиться были бы и за того же самого Гитлера, и за тех же, за того же Муссолини, там, и за кого угодно, да? За Нерона. Молиться – это то, что внутри нас. Если мы молимся даже за такого человека, это не значит, что мы одобряем. Это говорит о том, что мы не преданы или не обозлились, да? И мы просим Бога, если он заблуждается, о вразумлении. Так что в этом абсолютно ничего плохого нет. Я имею в виду в молитве, да? А по поводу справедливой или несправедливой ненависти, да, ну, вопрос был, а если справедливо ненавидишь кого-то, кто действительно этого заслужил, я вам сказал, вот что, как на это, как на этот вопрос смотрит Бог, как написано в Писании. А вот сейчас я вам попытаюсь, ну, как говорят, на пальцах показать или объяснить, почему библейская позиция вот именно такая. Молитесь даже за врагов. Почему она самая разумная? Любая ненависть, хоть справедливая, а хоть несправедливая. Ну, у людей как бы есть, знаете, есть ярость благородная, да, которая вскипает, как волна, да. Есть такое понятие, что вот справедливая есть ненависть, а есть несправедливая. Так вот, любая ненависть, хоть справедливая, а хоть просто несправедливая, это приступ безумия на все время продолжения вот этого состояния ненависти. Запомните, любая ненависть, даже если она справедливая, как некоторые это считают, это приступ безумия в этот момент. Верите вы этому или не верите, послушайте меня и проверьте на опыте, и вы убедитесь, что я в этом вопросе не ошибаюсь. Любая ненависть – это приступ безумия, это бесовщина. И пока я в состоянии ненависти, я безумный человек, даже если я по справедливости кого-то ненавижу. Все психи, имейте это в виду. И все неуравновешенные люди – тоже, причем очень громко заявляют о справедливости, что такое добро или зло. Заметьте, все психи, все неуравновешенные люди, все, можно сказать, неадекватные тоже имеют понятие и тоже заявляют, что справедливо, что несправедливо, но вы сами понимаете, человек в неадекватном состоянии, там много чего такого творит, говоря о справедливости, но вы, глядя и слыша, что он говорит и что делает, усомнитесь в его понятии, вот, что он думает, что такое справедливо и что такое несправедливо. Даже если мы справедливо и заслуженно, я беру слово «и справедливо и заслуженно» в кавычки, да, если мы справедливо и заслуженно кого-то ненавидим, то мы все равно теряем рассудок в припадке агрессии. В этот момент мы не слышим голос Божий, а я вам говорил, что там во время несчастья, приводил пример такой текст, да, во время несчастья размышляй. В состоянии агрессии, в состоянии ненависти, хоть справедливой, хоть несправедливой, у нас в этот момент отключается рассудок. Мы в этот момент просто в неадеквате, да? И в этот момент, заметьте, нам надо размышлять, а для того, чтобы размышлять, надо иметь здравый рассудок. Имея здравый рассудок, мы можем слышать голос Божий, который поможет как-то разрешить эту проблему. В этот момент, если мы в состоянии агрессии, ненависти, обиды, озлобленности, да, мы не слышим голос Божий, голос здравого рассудка. В этот момент мы обязательно совершим неадекватные поступки, наговорим много злых и глупых речей или слов. В этот момент мы можем не увидеть своей вины, она тоже может быть, если она есть, да, и не услышим от Бога подсказку, как выйти из этой ситуации. Если нашей, допустим, вины нет, но Бог бы подсказал нам ситуацию, а мы в состоянии агрессии или аффекта. Мы обязательно наговорим кучу всего ненужного, усугубим в этот момент свою ситуацию, вызовем еще большую озлобленность против себя и погибнем так, и не увидев света даже в конце туннеля. То есть я вам сейчас это рассказываю с какой целью, чтобы вы поняли. Запомните, в любой ситуации, а особенно когда ситуация неприятная, когда война, когда голод, когда тюрьма, когда враги, когда болезни, да, не поддавайтесь психозу, не озлобляйтесь, сохраняйте здравомыслие и рассудительность. Помните, да, Матфея 24 глава. Там, помните, услышите войны, помните, о военных слухах, будут войны, услышите о войнах, о военных слухах, голод, там, глады, моры, землетрясения, и там такие слова. Не ужасайтесь, то есть не теряйте самообладание, сохраните спокойствие, научитесь этому, услышите меня, я вам подскажу, и вы можете выйти, если, конечно, имели отношение с Богом нормально, выйти сухими из воды и неопаленными, и без запаха гари из огня. Если же мы сохраним спокойствие и рассудительность, то мы взвесим, заметьте, во время неприятности какой-то, да, если сохраним спокойствие, рассудительность, то мы можем, мы в состоянии будем взвесить спокойно все за и все против. Если виноваты, мы тоже признаем свою ошибку или ошибки. Далее, вызовем к себе сострадание и понимание у тех, которые в данный момент, ну, каратели или там агрессоры какие-то, да. Если наша вина, и мы, может быть, вызвали это, да, то мы, сохраняя спокойствие и рассудительность, мы можем признать свои ошибки. Тем самым пойдем на примирение, заберем, как говорится, свою лепту, внесенную в этот конфликт, и можем вызвать со стороны другой, противной, да, вызвать к себе сострадание и понимание, конфликт может прекратиться. Мне был еще такой вопрос задан, я, вы помните, упоминал текст из послания Иоанна. Кто кто говорит, что он познал Бога, но согрешает, тот не видел и не познал его. Я этот текст привел к тому, что верующие, которые что-то рассказывают о Боге, как понимать Бога, как понимать его любовь, его самопожертвование, да, как понимать там Библию, пророчество, они, если согрешают, заметьте, согрешают, это значит что? Способны обижаться, способны раздражаться, способны спорить, способны завидовать, способны недолюбливать, пусть не в таком большом масштабе, как это у неверующих происходит, да, они, если от этого не освободились, то они не видели Бога и не познали Его. Они просто покрестились, просто стали ходить в церковь, просто стали молиться, читать Библию, но Бога, который есть Бог любовь, Бог милосердия, Бог сострадания, Бог справедливости, мира, любви, да, они этого не могут понять. И все их рассказы о Боге, о Библии, о справедливости, о любви и так далее, они не могут правильно сказать. Я не говорю, что они врут. Нет, они уверовали, им так объяснили, им так налгали. И теперь они вот эту ложь выдают за какие-то истинные знания. То есть, что верующие, которые не освободились от греха и сохранились, пусть не в такой степени, сохранили, вернее, в себе вот эти пороки, или сохранили, или не победили, или вообще к этому относятся, так будем говорить, легкомысленно, типа грех непобедим, они не могут рассказать правдиво, то есть другими словами, они тоже лгут. Вы поняли, да? И мне был такой вопрос. А не могли бы вы точнее объяснить, почему согрешающий не видел и не познал Бога и понимает его превратно? Что-то я понимаю в этом вопросе. Значит, вы поняли, да, в связи с чем был задан именно мне такой вопрос. Ну, чтобы вам было понятно. И тут попутно можно даже так сказать, вот, кто не видел Бога, кто согрешает, тот не видел и не познал Бога. Бог является, будем говорить, идеальнейшим образцом справедливости и того, как надо понимать добро и зло. Конечно, обязательно найдутся люди, которые и скажут, что Бог несправедлив, куда он смотрит, да, если такое происходит, почему он не вмешивается, дети гибнут, женщины, старики гибнут, кто-то болеет, кто-то умирает, кто-то на кого-то нападает, да, а куда Бог смотрит, что ты тут несешь про того Бога, который справедлив. Я косвенно даже в этой теме касался этого вопроса, почему Бог молчит, а потому что Христос, который был на земле и который говорил людям, они его тоже, Христа, воспринимали, типа, ты не понимаешь, да, если Христос не одобряет преступление, если он беззлобно говорит правду о преступлении, то тот считает, что это несправедливые нападки, да, он озлоблен, и он Христу приписывает то, чего он не заслужил. Далее, если кто-то делает глупости, и вы пытаетесь, ну, видя, к чему это все приведет, пытаетесь кому-то объяснить, не делай, потому что будет так и так-то, и я тебе говорю, на основании своего жизненного опыта. И обратите внимание, человек спорит, доказывает свое. И даже когда сделает, и все получится, как я ему или вы ему говорили, плохо, он скажет, это ты накаркал. И заметьте, если бы Бог вмешивался в наши дурости, мешал, как бы, будем так говорить, карты тех, кто, извините, не вполне адекватны, наши политики, наши так называемые цари, дворяне, да, князья, Бог бы вмешивался, а они говорили бы, что мы их сделали бы лучше, если бы ты не вмешивался, было бы вот так и так и так. Поэтому Бог справедлив. Дурь каждого должна быть явна. Бог каждому человеку и верующему в первую очередь взывает и говорит, сделай вот так, а я считаю вот так. Ну, раз ты такой умный и считаешь, я вмешиваться не буду. Как тебе объяснить, что у тебя в голове тырца вместо мозгов? Вот как объяснить? Иди и делай. Кто-то скажет, вот Бог бы был любящий, он бы вмешался. Вмешивался бы, его возненавидели бы. Поэтому он мудрый, он справедливый. Дурь каждого человека должна быть этим человеком доказана, что я дурак. Только табличку после этого или не вешает сюда себе карточку, да, что я дурак. И я в этом убедился. Бог справедлив. Так вот я вам говорю, что Бог является образцом этой справедливости. Вопрос другой, если мы этого Бога не понимаем, не воспринимаем и не вникаем. Я понимаю, почему кто и что говорит по отношению к Богу. Но, заметьте, если человек согрешает, он не видел и не понимает Бога. Как бы он это ни объяснил. Неверующий, если он согрешает или грешит, он точно такой же неадекват. И понятие о справедливости, о добре, о зле, о мудрости, да, у него точно так же нет. Помните, запомните этот текст. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Я бы даже сказал, ищу постоянного рассудительного знания. Не заносчивого, не амбициозного, а спокойного, здравого рассуждения. Запомните этот текст. И для меня, я вам хочу сказать, это можно сказать как, знаете, как лозунг, как баннер, который всегда для меня является своеобразной путеводной звездой. Я премудрость обитаю с разумом, только с разумом, я еще говорю. Обитаю с разумом и ищу, обратите внимание, не категоричного, не упрямого знания, а заметьте, способного рассуждать и с такой стороны, и с такой стороны. Когда мы теряем вот эту объективность, вот это здравомыслие, рассудительность, Бог просто, будем так говорить, нами отсекается, канал прекращается. И я нахожусь в собственном соусе. Вот какой я есть, вот как я понимаю, вот так я кричу о какой-то справедливости, о какой-то там, о каком-то добре, о каком-то зле. При этом сам я остаюсь злым. Так вот, как можно точнее объяснить, да, почему согрешающий не видел Бога и не познал Его? Ответ будет вот таким. Как можно объяснить другому человеку, а хоть даже самому себе, что такое Божья любовь, что такое Божье прощение, как Бог может снизойти, почему Бог снисходит грешнику, да? Как простить от всего сердца грешника и как у Бога это получается, как Бог прощает и любит своего заклятого врага. Вот как можно другому вот это объяснить? Если я не могу простить человека, если я на него обижен, если я с ним не хочу ни встречаться, ни пересекаться, ни даже видеть не хочу, если у меня в сердце осталось недовольство, если я обижаюсь на человека, хоть и говорю ему, что я его простил, ну, когда он просит у меня прощения. Если у меня нет мира, нет радости. Заметьте, вот я в таком состоянии, меня спрашивают, что такое любовь и почему Бог любит от всего сердца человека. Вот я, который не люблю человека и не знаю, за что его любить. Как я могу объяснить, как Бог любит человека, грешника, врага своего заклятого от всего сердца? Вот как я могу в таком состоянии объяснить что-то из этой области? Как Бог прощает грешника, который материл Бога, проклинал Бога? Как это происходит у него без малейшей неприязни в его сердце? Как он, Бог, соображает, чтобы быть именно таким? Вот как я могу это объяснять? Знаете? Больной объясняет, как быть здоровым, понимаете, да? Глупец, который вляпался во что-то, объясняет кому-то, да, о том, каким надо быть мудрым, да, чтобы не вляпываться. Сам сидит и вляпался, да? Как объяснить, заметьте, Бог есть любовь, это внутреннее состояние Бога. Как понять и как объяснить внутренний мир Бога? Его превосходящую наше разумение любовь. Если я сам не люблю, сам раздражен, сам обижен, сам завидую. Знаете, как верующие вот такие объясняют божеское естество, божественную любовь, его самопожертвование? Когда он это объясняет, да, будучи совсем недобрым, да, он употребляет слова типа «понимаешь это», знаете, вот с таким умным видом, «это такое, это что-то такое необъяснимое, это нельзя объяснить, в это надо поверить». А сам так поверил, как и объяснял. Вы поняли, да? Вот такими движениями рук, да? Вот такими словами в растяжку. Вот как он поверил, вот как он объясняет это кому-то. Он точно так и объясняет при помощи вот этих слов. Понимаешь, знаете, так заумно. Но как только искушение постигает вот этого учителя, да? Так и вся его любовь, и все его понимания любви, любовь его, я беру в кавычки, да, как была, так ее вдруг и не стало. То есть ее и не было. Поэтому пока не победишь свой порог в себе, пока не пройдешь вот этот Божий внутренний процесс освобождения от этого порока, пока не прочувствуешь, не переживешь, не обмозгуешь и не дойдешь до полного своего освобождения от этого порока, ты никому и никак не сможешь толком объяснить, ни что такое Бог, ни что такое божеское естество, ни что такое его любовь, ни что такое его самопожертвование, ни как он на это согласился. Отдать вот на эту жертву своего единородного сына. Будет много, понимаешь, да, будет много, будет много слов, понимаешь. Будут такие слова, если будет вера у тебя, если не будешь сомневаться, это только Бог может открыть, это тайна, мы это можем узнать только на небе. Я думаю, что вы поняли, как такие доктора, беру это слово в кавычки, ну, богословие, да, как такие доктора защищают свои диссертации на подобные темы. Есть такой талант, много наговорить и ничего толком не сказать. Мы будем, знаете, вот как когда рассказывают и нечего сказать, да, мы будем вот так вот фигурально вертеть пальцами перед лицом своего ученика, вычерчивая точки соприкосновения Божьих мыслей, которых мы так никогда и не понимали, да. Но он, вот этот ученик, мой собеседник, которому я буду что-то объяснять, он так ничего и не сможет понять. Вот понимаешь, надо верить, это тайна, да? Он ничего не сможет понять, как мы тоже сами этого вопроса не понимаем. Но как только он увидит наше недовольство, раздражение, так он сразу же все поймет из наших объяснений, чего раньше не мог понять. Чего ты просишь у здоровья, у больного? У меня была вот точно подобная ситуация. Понял я из Писания, что мы должны научиться не раздражаться, не обижаться, любить врага. Я начал доставать, будучи еще простым членом церкви, начал доставать пастыря, говорить, спрашивать его, пытаться заговорить с ним, как вот не раздражаться. И вот, вот он мне вот так объяснял, объяснял. Я пытался слушать, когда он вертел пальцами, вот это растягивал слова, экал, мекал, бекал, да. Да, он сказал, ты знаешь, в это надо поверить. Во что поверить? Или в объяснение? Или в Божью любовь? Так в Божью любовь я вроде как бы и поверил, только толку-то от этого никакого не было, да. И когда я увидел однажды, как кто-то его там что-то спросил, не совсем приятное, как он раздражился, я вдруг все понял. Я получил откровение от Бога. Что тебе может объяснить вот этот раздражающийся пастырь, как надо не раздражаться мне? Я получил сразу ответ и сразу понял. Хочешь получить ответ на этот вопрос, ищи Писание, ищи у Бога, ищи у тех людей, которые победили это. По крайней мере, хотя бы стремятся победить это и ищут ответ на этот вопрос или на эту проблему. Я вам сейчас просто прочитаю, сначала скажу, к чему я это опять все говорю. Что верующие, не победившие зло, состоящий грех, остающиеся в состоянии, так будем говорить, обид, зависти, споров, разногласий, раздражений и у кого-то еще в более таком, как говорится, неприятном виде, да, все те, которые остаются такими, не могут объяснить, что такое Бог есть любовь, правильно. Пусть неосознанно, но они лгут, они неправильно объясняют Бога и его любовь, да. Поэтому умышленно, осознанно или неосознанно верующие лгут. Естественно, что и неверующие, которые Писание не понимают, но тоже что-то говорят о справедливости, о мире, о любви, да, они тоже этого не понимают. Это надо просто запомнить для самих себя. А значит, если они не понимают, но говорят, кричат, кого-то информируют, кому-то рассказывают, что справедливо, что несправедливо, я думаю, вы понимаете. У каждого своя правда, у каждого своя справедливость, у каждого своя любовь. Все мы по-своему своеобразны, и каждый по-своему сходит с ума. Поэтому нельзя озлобленного, обиженного, недовольного, ненавистного человека слушать с большими ушами, развешенными ушами и отвисшей челюстью. Поймите, если вы видите чью-то озлобленность, отсутствие какой-либо объективности, просто напористо кто-то прет и только в одну сторону, и только об одном и том же плохом, знайте, ставьте фильтр, фильтруйте базар этих людей, этих политиков и этих режиссеров, журналистов, там, кого хотите, да, артистов, они не могут говорить правду. Сейчас я вам прочитаю одно место Писания. Я вам его часто читаю, зачитываю, оно очень, очень полезное, очень, будем говорить, много добра принесет человеку, да, если он эти мысли поймет. А этот текст я сейчас именно по нашей теме прочитаю и попытаюсь не очень так подробно, но тем не менее прокомментировать. Это место Писания, притчи, 2 глава, с 1 по 11 текст. Сын мой, вот смотрите, я сейчас наперед забегу, да, прочитаю 5 текст. То уразумеешь страх Господень. То есть, как бы, до тех пор, пока то, что я сейчас вам не прочитал, ты, если будешь рассказывать, что такое Господь, что такое страх Господень, что такое любовь, что такое Бог, да, ты не будешь понимать этих вопросов правильно, а если будешь кому-то говорить, то будешь говорить ложь. Даже если это неосознанно будешь делать. Так вот, обратите внимание. То уразумеешь страх Господень, найдешь познание Бога. Теперь дальше, 9 текст. Тогда ты уразумеешь правду, правосудие, прямоту, всякую добрую стезю. Теперь читаю с первого текста. Сын мой, если ты примешь слова мои, вот обратите внимание, человек не принимает слов Божьих, потому что они противоречат моему дурному нраву. Вот я привык, у меня своя справедливость, а Бог как бы говорит, ударили в одну щеку, подставь другую. Вы понимаете, я не принимаю таких слов, я плотской человек, я душевный человек, я не принимаю того, что от Духа Божия, потому что я считаю это безумием. Я не способен принять. Вы поняли, да? Слова Божьи, они, заметьте, ведут к добру, к миру, к справедливости, но для греховного человека они враждебны. Так человек их воспринимает. Так вот написано, если ты примешь слова мои, заметьте, а они не принимаются. Это заметьте, какое усилие и какое знание надо иметь, чтобы принять эти слова. Если ты примешь слова мои, дальше. Сохранишь при себе заповеди мои, не отбросишь их, не забудешь. А, это чепуха. А заметьте, сохранишь, будешь обдумывать, будешь вникать в них. Дальше. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, обратите внимание. А если я любитель своей глупости, но называю ее мудростью, да, и справедливостью, как я буду слушать? Вы обратите внимание. Если кто-то озлобленный, кто-то говорит, слушай, ну вот факты, он не хочет слушать вторую точку зрения, иную, отличную от своей. Он начинает выступать, он начинает беситься. Обратите внимание, этот человек вообще в полном неадеквате. Этот человек не объективен, и его точка зрения для вас не должна быть вообще уважаемой. Да, можете выслушать, да, можете убедиться в безумии этого человека. Но он орет, он кричит, он обзывает, оскорбляет людей. Он не хочет сесть спокойно и просто сказать, так, хорошо, давайте, давайте возьмем себя в руки и выслушаем. Давайте потом взвесим. Так вот, если ухо сделаешь свое внимательным к мудрости, а это против глупости, против крика, против ненависти. И дальше слушайте. И наклонишь сердце твое к размышлению. Заметьте, почему написано «сердце наклонишь». А потому что из сердца исходят вражды, ненависти, убийства, пьянство, прелюбодеяние, зависти и так далее, споры и разногласия. Из сердца исходят. И именно эмоциональные люди никогда не бывают объективными, запомните это раз и навсегда. Эмоциональный человек, который кричит, шумит, он, как правило, неспокоен, неадекватен, он не слушает, он перебивает. Он говорит на повышенных тонах. Вот как иногда слушаешь, когда кто-то говорит, вот там кто-то, кого-то все насилуют. Да, я говорю, тебя случайно не изнасиловали, что ты в таком неадеквате. Запомните раз и навсегда. Человек должен наклонить сердце. Человек должен пресечь свой эмоциональный фон или настроение. В эмоциях все в таких красках, все в таких преувеличениях, в такой ненависти безумной или безумной любви человек в неадеквате, вот как некоторые говорят. Влюбленный человек – это человек больной на голову. Он протрезвеет и выздоровеет, когда вляпается, когда женится, и вдруг наступит прозрение. Поэтому и всякий ненавидящий кого-то, на кого-то раздраженный, никогда никого не слышит, он больной на голову, он стоит на своем, пока его не убьют, пока его не покалечат люди или обстоятельства, да, пока он не дойдет, как говорят, до ручки. Сейчас еще раз. Если ты примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, если ухо сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, а не оставишь его выступливым, крикливым и раздраженным. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, заметьте, это мне, это вам, это нам всем написано. Если будешь вот этот разум и вот это знание искать как серебра, и отыскивать его как сокровище. Обратите внимание, я другими словами скажу, но это именно об этом. Кто идет за мной и не берет креста и не распинает на нем свое греховное естество, свои психи, свое безумие, приступы бесовщины какой-то, да, свою зависть, свою обидчивость, свою раздражительность, свои споры, не достоин меня. Он походит, он не поймет, о чем я говорю. Он будет говорить, что он разобрался, но ни в чем не разобрался в своем безумии, так и погибнет. Такие люди на небо не попадут. Из таких людей Царство Небесное не будет строиться. Бардак будет, если их туда взять. Не хочет человек быть здравомыслящим. Ему нравится жить своей правде, своей справедливостью. Вы видите? После чего, то только тогда уразумеешь, что такое страх Господень. Заметьте, страх Господень – ненавидеть зло. Только после этого ты поймешь, что такое по-настоящему зло. После этого ты возненавидишь это зло, когда его возненавидишь в самом себе. Когда ты в самом себе поймешь, что твоя так называемая справедливость является ничем иным, как просто твоими психами, твоей злобой. Только после этого, когда ты осознаешь, признаешь, победишь и освободишься, ты начнешь понимать других людей, кто прав, кто виноват и кто и насколько. Заметьте, и только тогда найдешь познание о Боге. Напоминаю вам текст. Кто говорит, что он познал Бога, вы слышите? Но согрешает, а как согрешает? Сердце не наклоняет к размышлению, чувство навыкам не приучает к различению добра и зла. Произвольно грешит, произвольно, вот чем наполнен, то, как, тем, как говорится, извините, и блюет. Эти люди не понимают, что такое Бог. Не понимают, что такое справедливость. Они кричат, они возмущаются. Про любовь, про правосудие. Вообще эта тема для них закрыта. Дальше слушайте. Ибо Господь дает мудрость. Вы слышите? Не что-то готовенькое, не готовый результат. Не говорит человеку так, без объяснений. Вот это хорошо, вот это плохо, туда иди, туда не иди. Заметьте, Господь дает человеку мудрость. Он приучает его вникать в себя и учение заниматься с ним постоянно. Потом он приучает его наклонять сердце, развивать разум, сохранять здравомыслие и объективность. Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Он, слушайте, сохраняет для праведных спасение. Заметьте, кого спасает. Если ты праведный, если ты уразумел страх Господень, нашел познание о Боге, если ты наклонил сердце к размышлению, если ты взываешь к разуму и призываешь знание и живешь в соответствии с этим, то Бог сохраняет именно таких, спасая их по вот ихней такой вере, не католической, не православной, не адвентистской, не баптистской, а Христовой. Дальше. Он щит только, я вставляю слово только, для ходящих непорочно. Вы слышите? То есть, другими словами, непорочно это святой человек. Человек святой, который не делает греха и отделил грех от себя. Распял плоть со страстями и похотями. Вот кого Бог защищает, вот кого, по отношению к кому он как бы справедлив. Да он справедливый к тем, кто его не признает и не повинуется ему. Но он их не защищает, он их не спасает, если не видит, что в перспективе этот человек может раскаяться. Они преданы самим себе и своей собственной дури. Дальше написано, он охраняет пути правды. Вы слышите? И если ты ходишь по пути правды, а тут же надо эту правду понимать, чтобы по ней ходить, да? Он охраняет только пути правды. Если ты ходишь по ним, то он тебя охраняет. И оберегает стезю только святых своих. И если ты стремишься к святости, побеждаешь зло, понял Бога, и сохраняешь здравомыслие и рассудительность, ты будешь ходить этими путями, и ты будешь охраняем и спасаем. Дальше написано. Вот если ты будешь ходить непорочно, если будешь ходить по путям правды и по стезям святых, только тогда ты уразумеешь, слушайте, ну добавлю слово, настоящую божественную правду, и настоящую правосудие, и настоящую справедливость, и настоящую прямоту, и настоящую кривизну, и всякую настоящую добрую стезю. Вот что хорошо и что плохо. Вы поняли, после чего ты только можешь что-то понять, после чего ты можешь в чем-то разобраться и действительно справедливо кому-то что-то объяснить. Вы много знаете вот таких людей, которые бы достигли вот такого состояния среди верующих, в первую очередь, подчеркиваю. Чтобы не скакали, не фанатели, да, чтобы были рассудительны, чтобы не делали, не говорили опрометчивых слов и там опрометчивых поступков. Вы много таких знаете? Я опять возвращаюсь к тексту, я вам его зачитаю, где написано, да, ну, чуть позже просто, да. Всякий человек ложь. И верующий в том числе. Если не побеждает грех, не борется и оправдывает, ну, в меру, как говорится, своей распущенности. Но не всегда прав, не всегда объективен. И где-то добавит, и где-то убавит, и что-то недоскажет, и где-то приврет. Я вам просто говорю, не верьте моим словам. Просто займитесь одним таким хорошим жизненным учебником. Изучайте его. Наблюдайте за людьми, наблюдайте за собою. Не становитесь на чью-то сторону, потому что потеряете объективность и не поймете ничего, и урока не извлечете для себя, да? Просто наблюдайте за людьми, и вы многого чего научитесь. Мне иногда говорили, я вам тоже об этом говорил, иногда люди спрашивают, Саша, вот как ты вот это понял? Вы знаете, все началось с текста, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, но там еще в этом тексте буквально, в других написано, но в этом тексте не написано. Но через время я понял. Вникай в себя и в учении занимайся им постоянно. Вникая в себя и в Писание, ты поймешь, что в тебе происходит, что и зачем следует, что хорошо и что плохо. Ты разберешься во всех этих, как говорится, тонкостях и нюансах, да? И потом поймешь, что надо освобождаться от того плохого, что в тебе. После этого ты вникай в людей. Просто наблюдай все, что в Библии написано. Вникая в людей, ты поймешь, что там написано правильно, и поймешь, почему там так написано, что имелось в виду в том или ином тексте, какая мысль подразумевалась, глядя на то, что вытворяют люди и вытворяешь ты сам. Вот именно вникая, именно размышляя, именно наблюдая, вот этой мудрости можно научиться. Все мудрецы, которые обладали каким-то знанием, которым ходили за мудрыми советами, это те люди, которые уж извините, я так продемонстрирую, сидели и вот так вот, как говорится, глазами, ушами водили по массам людским. Смотрели, а потом говорили, вот я, как Соломон говорит, вот я сидел в доме у окна сквозь решетку мою, и вот увидел то-то, 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 помните, да, там про блудницу, про неразумного юношу, который пошел, про блудницу, которая так разрисовала прелести, которые она может предоставить за определенную мзду, да, что тот развесил уши, и потом он делает какие-то выводы, записывает для нас. Просто, говорю, читайте Писание, не верьте, не сомневайтесь, читайте, размышляйте, вникайте в себя, вникайте в людей, наблюдайте за тем, что происходит, вы очень много поймете. Отсюда пошло мое разумение Писания. Можете в этом сомневаться, можете думать, что я заблуждаюсь. Если чего-то я не знаю, я говорю, вы знаете, это вопрос пока что я не затрагивал, я не знаю. В плане таком, что такое хорошо и что такое плохо, да, я в самом себе это исследовал. И многое о чем говорю, говорю лично из собственного опыта. Вы поняли? Когда человек уразумеет и правду, и справедливость, и прямоту, и всякую добрую стезю. И что такое хорошо, и что такое плохо, и что добро, и что зло, и что справедливо, и что несправедливо. И вот это познание, вот ты это уразумеешь как бы по-настоящему, как должно быть только после того, когда снимешь розовые или черные очки, да, когда победишь в себе это, только после этого по-настоящему ты в этих вопросах разберешься. А до этих пор у всех нас свое понимание и добра, и зла, и справедливости. Сколько голов, столько умов. Каждый судит в меру своей распущенности. И дальше дочитываю. Когда мудрость войдет в сердце твое, слышите, которое надо было сначала наклонять, которое надо было распинать, да? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание, которое было, это я уже с добавочками, да, и знание, которое было неприятно твоему сердцу, будет приятно душе или сердцу твоей, душе твоей или сердцу твоему, то только после этого, когда сердечко станет на свое место, закроет свой прелестный ротик и перестанет прибрехивать, только тогда, когда сердце не будет управлять нашим естеством, только тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Вы слышите? Вот только тогда вы поймете, кто врет, а кто говорит правду. Как правило, все амбициозные, все обиженные, все ненавистные, все озлобленные люди, они кричат, говорят о правде, справедливости, о мудрости какой-то. Что и как должно быть, и что не должно быть. Но они все преступники по своим деяниям, по образу жизни. Они поэтому и врут. Они не могут быть объективными. Хоть верующие, а хоть неверующие. Поэтому, я думаю, вы понимаете, священные чьи-то войны, хоть католические, хоть мусульманские, которые кровью, которые... там, будем говорить, своими верованиями творили то, что в Библии называется грех, зло, да, они этим самым доказывают, что не понимают ни Бога, ни Аллаха, не понимают истины, не понимают любви, милосердия, сострадания. Вот так заставим, не заставим, убьем, чтобы заставить, замучим, сожжем и так далее. Я надеюсь, вы поняли. Нерассудительные люди, амбициозные, они не могут говорить правду, потому что они вообще представления не имеют. Далее. Если мы находимся в роли слушателя, в роли зрителя, если я тоже амбициозный, тоже эмоциональный, тоже вспыльчивый, тоже неадекватный, я точно так же вру. И заметьте, ищу только то, что мне приятно. Лживый ищет лживого. Несправедливый ищет несправедливого. Далее, смотрите, человек злой, кого-то ненавидящий, он ищет информацию только о тех, которые точно так же ненавидят того, кого я ненавижу. Любящий ищет только того, кто, значит, тоже говорит о любви. Кстати, попутно скажу. Ну, злой человек, неадекватный, то есть нерассудительный, да, он обязательно является глупцом, потому что неразумный, нерассудительный, необъективный, несправедливый, а просто его дурь из него прет, и он это все называет какой-то справедливостью. Извините, злой, обозленный, я не обзываю, я просто говорю, он дурак. Человек влюбленный, но опять же нерассудительный, добрый, он тоже может быть дураком. Запомните это. Кстати, хочу сказать, среди добрых людей, но наивных, нерассудительных, а просто слепо верующих в кого-то или во что-то, как и кто-то слепо ненавидит кого-то. Вот этих добреньких дурачат больше всего. Они добрые, они нерассудительные. Они верят в какое-то добро, они нереально дают оценку человеку или ситуации. И их дурят. И потому я и говорю, не было бы дураков, не было бы и тех, кто дурит. Надо быть мудрым, надо быть рассудительным человеком. У нас вариантов нет. Либо мы окажемся в среде зла, примкнем или будем разделять взгляды, а потом и последствия, либо будем мудрыми, не, и будем с мудрыми, будем понимать, где мудрость, где добро, где зло, и не наследуем, будем говорить, последствий, которые будут у тех людей, которые находятся на стороне зла. Поэтому еще раз говорю, теперь уже ближе, как говорится, к нашей теме. Любые революционеры, любые контрреволюционеры, обратите внимание, вы же знаете, в каждом государстве есть позиция, есть оппозиция, да. Есть провластные, есть против власти, которые, да. И каждая категория людей кого-то к чему-то побуждает. Для этого кто-то что-то говорит, использует различные средства. Журналы, интернет, мобильная связь, там, телефон, телевизор, газеты, журналы, каналы в Ютубе, там, знаете, социальные сети, да. Заметьте, кто-то кого-то на чью-то сторону всегда склоняет. А мы всегда, мы, я имею в виду, ту публику, которую к чему-то склоняют и в какую-то сторону напрягают. Мы в роли как бы избирателей. Кого выберем? Перед нами и одна сторона, и другая. Я вам просто что хочу сказать. Сразу обращайте внимание, спокоен этот человек, рассудителен этот человек или эти люди. Далее, что говорят и что делают обязательно, то говорить можно очень интересно, да, а делать можно совершенно другое, обратное даже, да. Любые люди, которые подбивают людей на революцию, которые орут, кричат, ненавидят, гады, такие, рассякие, которые только видят одно плохое, это люди с полным неадекватом. Не поддавайтесь, не идите ни на революцию, потому что, сами знаете, кто пошел на революцию, да, не разобравшись, иногда построит то, чего не хотел бы никогда в жизни. Но ему так разрисовали. Амбициозные люди. А я был таким амбициозным и настолько революционным, да, что пошел на революцию, и когда я сделал революцию, меня посадили в тюрьму. Поэтому не поддавайтесь на революционные лозунги. И на контрреволюционные не поддавайтесь. Обратите внимание, задайте один простой вопрос. Они вообще любят страну? Они любят людей? Или они просто хотят какие-то свершить свои планы? Обращайте внимание, если они кого-то ненавидят, против кого-то озлоблены, исполнены ненависти и ярости, то это тот случай, когда вас при этом призывают как бы на активное участие, это как раз тот случай, тот раз, когда слепой ведет слепого в бой. Он плохо для вас закончится, этот бой. И вы это поймете только тогда, когда пострадаете, когда будете обмануты или когда уже будет что-то поздно изменять. Запомните это раз и навсегда для себя. Крик, шум, гам. Я вам просто поделюсь. Я понимаю, опять поделюсь, и кому-то я не угожу. А я и не собираюсь кому-то угождать. В угодники я, как говорится, не записывался. Понравиться тоже никому не собираюсь. Мое дело сказать. Ваше дело послушать, вникнуть, поразмышлять, взвесить, сопоставить. Или озлобиться, оскорбить, унизить, обозвать и так далее. Когда я смотрел, как Майдан делался, вот просто для себя я делал выводы. Я эти вещи уже понимал. Я понимал. Если я просто увидел, как Тимошенко лезла по головам, извините, это женщина, но она была бабой, да. Как она лезла по головам, это она так, ну, справедливость вообще хотела. Я же знал, и чем она занималась, и многих знал, потому что я интересуюсь кое-чем, да. Какая озлобленность, как жгли, как убивали, как это, что делалось, да? Я просто смотрел и понимал, это люди неадекватные. Да, они сломят эту власть, да, они будут что-то рассказывать, но это те люди, которые не пылали божественной любовью. Это те люди, которым надо было власть, это те люди, которым надо были деньги при помощи власти, да? Это люди амбициозные, это люди недобрые. Вспомните всех, кто там был, что кричали, к чему призывали, что делали, а потом что сделали со страной. Самое плохое и самое печальное. А народ, как всегда, как простачок, вышли, поддержали, там, кто говорит, 100-тысячные митинги были, да, кричали, скандировали, кричали. Заметьте, кто к этому призывал. А дальше во что это превратилось? Куда это пошло? И пошло оно, обратите внимание. Дальше пошло. Ну ладно, вроде говорили, Янукович плохой. Ну ладно, сбросили. Потом же оказалось, и те плохие, и эти плохие, и коммуняки, и прочие пошли плохие, плохие. И заметьте, опять с большой любовью и нежной. Вот этот Майдан пошел дальше по стране. И дальше опять нападки, а те же Майданы, те же избиения, тоже СБУ, те же аресты, те же самые проблемы. Я не говорю, что там кто хороший, кто плохой. Вы видите, я говорю с точки зрения Библии. И я тогда сказал, кончится это плохо. Когда я слышал там вот в адрес некоторых товарищей, знаете, смерть врагам, и это говорилось не с любовью, это говорилось в чей-то конкретный адрес. Дальше за этими словами стояли действия, я понимал, рано или поздно это должно закончиться тем, что сейчас началось. Поймите правильно, я не за войну, я не за гибель, я за то, чтобы люди остановились в своем безумии. Что то, что происходит, это следствие того, чем кто-то и как-то занимался. Что просто так зло не возникает из земли, что мы сеем, то мы жнем. Я понимаю, что Я никого не виню, никого не осуждаю, включая тех же самых бандеровцев. А люди точно так же одурманенные кем-то. Нельзя никакую ситуацию, тем более такую между государствами, рассматривать как какой-то частный случай. Мы живем в мире, и любая ситуация, тем более война и ненависть кого-то против кого-то, да, или война кого-то с кем-то, рассматривать это без геополитической ситуации невозможно. Всегда были, всегда есть и всегда будут, кто будет заинтересован в этих событиях и к этому побуждать. И только благодаря тому, что есть амбициозные люди, есть люди эмоциональные, люди страстные, это почти все такие, которые развесили уши, которым было сладко что-то слушать, которые загорелись каким-то праведным гневом против кого-то, пошли за кем-то против кого-то. Это касается любой страны. Вот пошли, их спровоцировали, их к этому подтолкнули. Вот то, что в результате получилось. Кто что-то планировал и этого хотел, они сидят и радуются, потирая руки. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Любой национализм, который не уважает другого человека, другой национальности или расы, или любого религиозного вероисповедания. Обратите внимание, это человек преступник в своей сути. Слушать такого человека, который подбивает кого-то на озлобленность против кого-то, закончится плохо. Не делайте, не развешивайте уши. Любые революционеры, как я сказал, амбициозны, далее корыстны, далее властолюбивы. Сами они не могут достичь этой цели. Им надо массы, им надо массовка, где выдадут печеньки, напоят чаем и бутербродом, дешево, но сердито. Они сделают то дело, ради которого их сюда позвали, ради которого поили, кормили. А дальше их никто не будет спрашивать, когда эти придут к власти. Что дальше будет, не надо быть пророком. Кто с мечом придет, тот от меча и погибнет. Придешь со злобой, злобу получишь. Таков мир и таков закон этого мира. И никуда мы от этого не убежим. И никакому Богу мы не придем. И не будем мы ему молиться. Если будем молиться, не услышит. Мы его не слушали, когда он заранее предупреждал. Вспомните верующих, которые все время веруют и не знают во что. Как кричали, как радовались. Майдан, слава Богу, Януковича сбросили. Мне хотелось бы посмотреть на этих верующих сегодня. Домолились? Допелись? Докричались? Я не осуждаю, я просто говорю, подумайте, кто вас толкал, кто вас бросал, кто вас настраивал, поддерживать или не поддерживать кого-то. О чем написано в Библии, о чем надо было молиться? Хотя бы молиться, но не участвовать. Поймите. Все средства массовой информации на сегодняшний день, вот я вам рассказал, только рассудительный, только мудрый, только степенный человек, у которого наклонено сердце к размышлению, он может спокойно во всем разобраться и занять определенную мудрую позицию. Заметьте, все средства массовой информации, телевидение, интернет, далее, вот эти все шоу дурацкие. Кого туда зовут, заметьте, чтобы спорили, чтобы ругались, все амбициозные, все кричат, кто-то кому-то там водой в лицо плеснется, кто-то рвется кому-то по морде дать. А люди, обратите внимание, зачем вот эти страсти? Заметьте, все фильмы, война, жестокость, насилие, курят, наркотики, несправедливость, коррупция, да, разврат, секс, традиционный, нетрадиционный, ориентация, традиционная, нетрадиционная. Весь мир пичкают хлебом и зрелищем. Знаете, что это происходит? Оптимизация рассудка человека. Становитесь страстными, становитесь амбициозными, соревнуйтесь, неважно в какой области, хоть в спорте, хоть в танцах, на льду, хоть без льда, хоть со звездами, хоть без звездами, хоть звезданутыми. Боритесь, вступайте в правую партии, делитесь, вступайте в различные религии. Каждая религия справедливая, каждая самая правильная, самая истинная. Доказывайте, что другая не такая, что там только ересь, что там только заблуждение, что Бог, Аллах, Будда, Кришна только у нас. Обратите внимание, не боритесь с грехами. Будьте такими, какими вы есть. Сердцу не прикажешь. Заметьте, не из-за этого ли семьи рушатся? Муж не имеет степенности, рассудительности, женился на заднице, теперь задница, я говорит, не могу договориться. Да, там тоже два полушария, только, как говорится, не так, как в мозгу. Жена, потому что эмансипированная стала, это все извне информация. Любая информация, я говорю, в средствах массовой дезинформации, не просто так нам показывается, не только просто так нам что-то рассказывается. Формируется сознание, формируется какой-то стереотип мышления. Вы слышали когда-нибудь в советское время, чтобы люди, которые поступали в высшее учебное заведение, перед 1 сентября собирались где-то, раздевались догола, и происходило посвящение в студенты. Откуда это пришло? Мне рассказывали некоторые люди, я смотрел некоторые ролики, где люди просто удивлялись. В России, в Литве я слышу. Да, вроде игры, вроде там, как говорится, будущие студенты, ну, которые уже зачислены, кто-то организовывает, забираются, там, ну, типа, знаете, праздник какой-то, на природу, костры, шашлыки, игры, на раздевание, там, еще на что-то, да. Ну, и привыкайте, это нормально, это западная культура входит. Да, там потом раздеваются. Знакомятся, кто-то снимает якобы для вас, но хранит это потом на всякий случай, покажет тебя какой-то дурачок, посвящение в студенты, без трусов стоишь или без лифчика, да? Это же входит. Если вы думаете, все, что нам показывают, что это просто показывают, нет, народ хавает. Сначала приучили хавать, сначала вот эту хавку подали, а теперь он хавает. А теперь вы удивляетесь, что мужик смотрит на любую другую, извините, бабу? Не надо удивляться. У этого мужика и у этой жены этого мужика большие уши, как у слона. И маленькие мозги. Смотрели, радовались. Это все нормально. Мужик полигамный, как я говорю, насчет поли не знаю, насчет гамный точно. Такие женщины же такие. И попробуйте спереду, и попробуйте сзаду, и попробуйте с мальчиком, и попробуйте с девочкой. Это окна Овертона. Это развращение вообще всего населения. Кто-то, заметьте, что вы думаете, что наркотики нельзя было бы при наших, то в спецслужбах нельзя было это все прекратить и уничтожить? Как дважды два – четыре. Всю жизнь борются, и всю жизнь наркомания процветает. А смысл какой, заметьте, наркоман, алкоголик, они ни во что не вникают. Юморист, который зарабатывает деньги, и который, я недавно слушал Максима Галкина, и не хочу сказать, что он не талантливый, талант. Так пошутить над кем-то, так подметить, так талант, никуда не денешься, да? Вдруг прозрел и говорит, вы знаете, как это так, ну вот война идет. Я не за войну, я не за Галкина. Я тоже в душе юморист, если бы я себе позволил что-то делать, причем без экспромта бы, такого говорил бы, что многие бы катались бы по полу. Но я понимаю, шутить, подмечать, мудро подмечать, насмехаться над людьми – это одно. А спросить, а что ты сделал для страны – это совсем другое. То, что Грязев там замок построил, ну ладно, построил. То, что человек, который юморит, он только думает о деньгах, и поэтому, когда тут такие санкции, а где-то же за границей тоже недвижимость, и тоже может быть конфискация, да, или экспроприация. Как это так, война? Слушай, Максим, а ты вообще что, не слышал про войну на Донбассе 8 лет? Я опять сейчас не за Донбасс, не за Украину, не за бандеровцев, не за, не против, против кого. Я просто говорю, а это ты не видел? А чем ты вообще думал? Ну, ты шутил, ты смеялся, в Грязях строил замок, да? Ну, сейчас вот, а вот вдруг война. Так война была и не только на Донбассе. А что ты шутил, что ты не выступал, вот так как сегодня выступаешь? Я сейчас опять не против Максима Галкина, я против того, что надо против несправедливости. А справедливость должна быть. Ну, если одного бьют, кричи. Другого бьют, кричи. Если в адрес одного молчишь, молчи в адрес другого. Ну, должна же быть какая-то позиция. А то так. Когда меня бьют, это несправедливо. Хоть и заслуженно. Когда другого бьют, справедливо. Почему? А потому что я его не люблю. А потому что у меня какие-то есть интересы. Не должно так быть. Поймите меня правильно. Запомните. Я уже буду завершать наше сегодняшнее общение. Запомните. Любая озлобленность, любая слепота, любая влюбленность. Я точно так же не слушаю те, которые ненавидят кого-то. Точно так же, которые, ну так как говорят, пророссийские, проукраинские, пробандеровские, пронатовские, прозападные, проамериканские. Только однобоко что-то видят. Или только, которые есть несправедливость, они видят только добро. И такие вот, ну будем говорить, влюбленные в какое-то добро. И никогда не видят зло, хотя оно есть и процветает. Я тоже таких однобоких никогда не слушаю. Но те, которые озлоблены, те, которые настроены сеять ненависть, запомните раз и навсегда. Хоть это ваш муж, хоть это ваша жена, хоть это ваш ребенок. Если кто-то кого-то ненавидит, он не знает Бога, не понимает справедливость, он однобог, он субъективен, он несправедлив и осознанно, неосознанно, но врет. И его информация не, ну, должна быть проверена. Ей не надо слепо верить и слепо доверять. Запомните, если вы это запомните, понаблюдаете и убедитесь, вы поймете, во сколько авантюр вы не вяжетесь, сколько раз не подпишетесь и сколько раз не пострадаете. Поймите меня правильно, я не за, я не против. Я рассматриваю все события с позиции добра и зла. Если кто-то думает, что я там за Россию, против Украины, нет. Я просто говорю, что если кто-то планировал вот эту бойню и достиг своей цели, и кто-то с кем-то начал воевать, мы должны понимать, почему те, которые провоцировали это, которые подбивали, которым было выгодно это, почему они стоят в стороне как благодетели? Почему мы ненавидим друг друга? Один человек мне написал, я трус, я там предатель, да? Ну, потому что позапрошлый раз, кажется, я сказал, я говорю, самое правильное, сложить оружие, коль так уже получилось, сложить оружие и не воевать. Сохраните свои жизни. Я предатель, я трус. Хорошо, ну, можно воевать и все, как говорится, до последнего украинца. Разумнее будет сложить оружие и не воевать, война закончится, и чьи-то планы, кто это планировал, пусть они те планы нарушатся. Пусть те страдают, кто провоцировал, кто делал, но сохранить людей живыми, Ведь это же вот она, это страна, это люди. Сыновья вернутся матерями отцам, мужья вернутся женам. Кто-то подбивает, кто-то за какую-то правду с кем-то сражается, а у всех она своя. В конечном итоге идет гибель. Я хочу, чтобы остались люди живые. Я не хочу, чтобы люди, слушая чью-то политинформацию, шли на гибель и кого-то с кем-то с землей смешивали. А кто-то считает, что он не трус, но сам не идет на войну. Сидит, пишет паблики какие-то, сидит, пишет какие-то комментарии, называет кого-то трусом. Я говорю, слушай, я не люблю героев на диванах. Если такой идейный, иди туда. Нет, туда я не хочу. А что ты другого туда посылаешь? Поэтому остановитесь на путях ваших, как написано, и рассмотрите. Любые амбиции приведут к плохому. Любые эмоции, любые страсти, а особенно ненависть и неприязнь в чей-то адрес, закончится тем, чем как и должно это все закончиться. Этого я не хочу. Научитесь думать, научитесь быть рассудительными, избежите очень многого зла. Всего хорошего и оставайтесь с Богом.